только вымоешь посуду. Глядь, уж новая лежит. Уж какая-то свобода. Тут до старости бы дожить. Странно было бы упрекать в неморальном поведении человека, давшего показания под пыткой. Для европейцев Первая мировая война была страшнее Второй. Это надо иметь в виду. Мы свободны выбирать себе историю.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Этот эпизод – запись семинара школы «Свобода и ответственность». Семинар состоялся в Риге в конце весны, а послушать вам предстоит выступление историка, эксперта и друга школы Никиты Соколова о свободе человека в истории. Этот подкаст вы можете слушать на всех платформах, включая YouTube. А чтобы алгоритмы показывали его большему количеству людей, пожалуйста, поставьте лайк или напишите комментарий. Это нам очень поможет.
Когда мне предложили, Инна предложила мне эту тему, я как-то сильно засомневался. Тема свободы человека в истории. Вот. И я как-то оробел и подумал, что будет большим нахальством с моей стороны как-то выступать на эту тему. Вот. Но уже взялся за гуш, ну, как бы придется сказать то, что историку надо сказать о свободе человека в истории. Значит, начну я, если позволите, с эпиграфа. Это самый короткий трактат о свободе. Вы помните его, разумеется, все. Он принадлежит Перу Дмитрию Александровичу Пригову. «Только вымоешь посуду. Глядь, уж новая лежит». Уж какая-то свобода. Тут до старости б дожить. Казалось бы, исчерпывающая формула. Ну что, ну вот оно зажирает, эта история. История как поток текучих и как-то невнятных и невыразительных событий, она не позволяет даже думать никакой свободы. Ну, посуда грязная. Надо мыть посуду. Ну, какая же тут свобода? Посуду же надо мыть. Между тем, потом я подумал, что а где же еще и говорить о свободе человека, как не в Риге, откуда родом происходит сэр Исайя Берлин. Он уроженец Риги. Это самый, на мой взгляд, искушенный и как бы многообразно важный защитник свободы человека. Вот, я полагаю, до сих пор непревзойденный его эту работу «Четыре эссе о свободе», хотя она была опубликована, если память мне не изменяет, в 1969 году. И совершенно не странно, что Берлин обратился к этой теме в это время, ровно потому, что тогда происходил примерно такой же слом мирового порядка, как схожий с тем, хотя и с другим знаком, нежели тот, который мы сейчас переживаем. Ровно год назад отгремели тогда парижские студенческие мятежи. Полгода назад советские танки вломились в Прагу и задушили то, что там пыталось дышать из-под этого советского асфальта. И тут Исайя Берлин заговорил о свободе. Вот ровно в этот момент стало необходимым говорить о свободе человека в истории, как стало невозможным понимать ее как самодостаточную и самоочевидную вещь. Она потребовала доказательств. Но между тем, свобода человека в истории есть вещь совершенно очевидная всем. И, вообще говоря, доказательств не требующая. Самое простое, и это одна из важнейших частей рассуждений Исайи Берлина, о том, как человек мыслит себя в мире. А мыслит он себя как существо моральное. И если он мыслит себя как существо моральное, то мы обнаруживаем, что весь человеческий опыт всего человечества за всю ее историю есть опыт морального суждения. Мы непременно выносим какое-то суждение о поступках наших ближних и дальних, говоря, что они поступили хорошо или дурно. Но позвольте, если мы дерзаем утверждать, что кто-то поступил хорошо или дурно, это значит, что он мог поступить иначе. То есть он был в какой-то степени свободен действовать, принять иной выбор, и тогда наше суждение о нем было бы совершенно иным. Эта аргументация восходит еще к Канту, который утверждал, что я немножко процессирую не совсем складный русский перевод. Если бы законы, управляющие явлениями внешнего мира, стали бы управлять всем сущным, то нравственность была бы уничтожена. Речь идет о представлениях детерминизма, то есть о предопределенности наших поступков, о том, что они диктуются некоторыми внешними обстоятельствами, сколь угодно важными. Так вот, если бы это было так, человеческая мораль не могла бы существовать. Она, тем не менее, существует. И мы продолжаем жить в этой кантовской морали и продолжаем выносить суждения о действиях наших ближних и дальних, опираясь на некоторые моральные установки. Вот. Мы не могли бы этого делать, если бы человек не был свободен. Но как-то странно было бы упрекать в неморальном поведении человека, давшего показания под пыткой. А именно это говорит нам исторические детерминисты, что мы все как-то действуем предопределенным образом в силу внешних обстоятельств. На этом, собственно говоря, защиту свободы человека в истории можно было бы и закончить на Канте. Но тут возникает вторая проблема, которая для историка... Я буду говорить о нескольких аспектах свободы для истории. Вот первый аспект – это Кант и мораль. И это очень важная вещь, которую и Берлин повторил. Но тут на место Канта поступает Огюст Конт. И возникает коллизия, свойственная первой половине XIX века, о том, что, вообще говоря, детерминизм должен оправдывать существование науки. Ведь какова логика Огюста Конта, который изобрел позитивную философию и настаивал на существовании позитивных наук? В том числе и наук, позитивных наук о человеке. В те времена наукой, под наукой понималась процедура, которая на основе анализа фактов и при помощи известных манипуляций с этими фактами выводит общие некоторые законы, которым подчиняются явления природы, и настаивал Конт. Не только природы, но и социума. И вот тут возникла ужасная коллизия. А историческая наука, она вообще говоря, наука? Если наука, то подай закон. А если не можешь подать закона, ну, тогда не наука. Историки приняли вызов Конта и следующие 150 лет пытались вычислить общие законы истории. Колоссальные интеллектуальные усилия были потрачены на решение этой задачи, а она не решилась. Не обнаружилось никакого закона. Значит, первым претендентом после вызова Конта явился, строго говоря, гегелианский марксизм. Когда была сделана попытка выстроить историю человечества в качестве такой лестницы, и все различие эмпирических фактов существующих народов и цивилизаций понимать как стадиальное расхождение. Просто некоторые народы уже выше поднялись по этой лестнице, а некоторые там внизу телепаются. Но лестница одна. Она представляет из себя такую пятичленку, как говорили в советское время, восхождение от одной исторической, общественной исторической формации к другой. От первобытности через рабовладение к феодализму, капитализму и дальше к коммунизму. Социализм – первая стадия коммунизма, как известно. Вот. Прожила эта конструкция чрезвычайно недолго, потому что уже, собственно говоря, при жизни Маркса обратили внимание, что ну, как-то, а что делать с Египтом, с Китаем? Вот это вся, весь этот Восток, он совершенно в эту впечатленную конструкцию не влезает никак. Ну, не желают они двигаться по этим лестницам. И к концу XIX века, когда уже как-то мир стал в информационном смысле гораздо более компактным и сплоченным, стало понятно, что эта марксовская конструкция, построенная на локальном материале, европейском, она для мира не работает совсем. Ну вот совсем никак. Мир гораздо сложнее, многообразнее, чем эта самая Марксова пятичленка. Ну, как бы наука эту забросила идею. И опасность заключается только в том, что то, что забросила наука и перестала обсуждать, оно выпадает в осадок туда ближе к плинтусу, где роются всякие политологи и всякие мошенники, политтехнологи. Вот они как-то заимствуют то, что наука откинула, и пытаются нам дальше объяснять про формации. Наука перестала этим заниматься уже в конце 19 века. Ну, как-то стало понятно, что все, нет, все не так устроено. Но, тем не менее, соблазн сделаться наукой в точном смысле слова по образцу химии, физики, астрономии, он оставался очень сильный. До самых, можно сказать, там, 40-х годов 20 века как бы все-таки полагались большие усилия на отыскание этих законов. И следующая влиятельная попытка изобрести эти законы была сделана в другом поле. Уже не физические законы, каковы, собственно, законы, типологические законы марксистской диалектики, а пытались внедрить в историю законы биологические. Вот. Первые шаги в этом смысле были скорее публицистическими. Это Николай Данилевский в России, Освальд Шпенглер в Германии. А попытку научным образом обосновать эту концепцию была предпринята британцем Арнольдом Тойнби в 1931 году. Он начал выпускать, значит, свою многотомную историю цивилизации, в основе которой лежит идея закономерности в истории, закономерности биологического порядка. Значит, никакой лестницы уже нет, а никто никуда не восходит и не пытается, потому что бессмысленно, поскольку человеческая история – это не лестница, а клумба, на которой расцветают разные растения. Вот цивилизация – это некоторое особое растение особого вида, биологического, уподобляемого биологическому виду, которое зарождается по неизвестным причинам, растет, развивается и, в конце концов, умирает. То есть была предпринята попытка внедрить в историю, которая есть деятельность человека, некоторую вот такую биологическую закономерность. Ученые как-то очень впечатлились работой Тойнби, он долго его обсуждали, несколько десятилетий выходил этот его 12-томный труд, колоссальный, как-то чудовищный, плод универсальной образованности и чрезвычайно как-то большой там собранный был материал. Но кончилась эта вся попытка большим конфузом, потому что если вы имеете в виду органическую аналогию, и если цивилизации подобны живым организмам, то их как биологические виды можно хотя бы пересчитать. Вот. Но никому до сих пор не удается пересчитать цивилизации. Тойнби их называл 21, вычленял. Вот. Потом как-то другие сторонники этой концепции пытались как-то указать другие варианты. Доходило до 60 различных цивилизаций. Но, простите, если вы не можете пересчитать биологические виды, значит, это что-то здесь с линейкой нехорошо. Что-то здесь неправильно с калькулятором. В результате наука таки путем как-то длительных дебатов к 60-м годам 20 века цивилизационную концепцию тоже таки отбросила. Отбросила отчасти ровно по той причине, что в это время усиленно развивается научная генетика. И если вы проводите вот такую вот параллель биологического типа, пытаетесь внедрить биологический закон в жизнь социума, то должно быть и какая-то аналогия с генами. То есть если вы говорите о цивилизации, то стало быть некоторый пучок институтов, который образует специфику этой цивилизации, по вашему мнению, он должен распространяться этим связанным пучком. Ровно это, собственно, образует биологический вид с генетической точки зрения. Ну, как бы у кенгуру есть некоторый пучок генов, который никак не совпадает с генами жирафа и, собственно, формирует особенность кенгуру от жирафа. Вот. Если цивилизации такие вот отдельные биологические особи, то должны быть пучки институтов, которые как-то вот в этом пучкообразном состоянии и, соответственно, существуют и распространяются. Вот. Но исследования антропологов и историков показали, что не существует таких пучков. Вот как не существует гена эпикантуса, как-то вот, говорят об азиатской расе, да, и связывают это со специальным строением глазного, как бы, глазной складки. Но простите, ген, отвечающий за эпикантус, в природе плавно распространяется, совершенно плавно, от Испании к Японии. Его частотность плавно нарастает. Не существует никакого пучка. Ровно так же не существует никакого пучка исторических институтов, которые бы вот таким пучком существовали. Ну, исторический институт я буду иметь в виду. Семья, способ выращивания детей, способ заключения брака, способ ухаживания, способ организации сексуальной жизни. Все это вот институты в самом общем смысле слова. Не существует никакого пучка, который бы формировал специфику этих институтов. Эти институты чрезвычайно... частотность их совершенно произвольно как-то существует в мире, и один и тот же тип семьи мы можем видеть, не знаю, в Португалии, в Индонезии и где угодно. На этом, значит, идея биологическая кончилась, идея всемирного прогресса тоже как-то кончилась, и тогда в дело вступила самая страшная, на мой взгляд, концепция. Вот здесь уже упоминались кольца, кольца всевласти. Так вот, в числе исторических вот этих самых мифологем, которых тоже пыталась опробовать историческая наука, самый страшный, на мой взгляд, и самый опасный, это гипотеза о том, что история движется кольцеобразно. Что она непрерывно повторяется, что история человечества совершает бесконечные круги по бесконечному кругу. Собственно, идея давняя, восходит к Экклезиасту, как вы помните, что солнце всходит и восходит, и все возвращается на круги своя. Вот. И возвращается, и возвращается. Никто, однако, а попыток к этому было сделано много, так и не произвел эффективной схемы этого круговорота. Первый опыт был сделан Полибием, человеком с несчастной судьбой, греком, попавшим неосторожно, что-то там сказав про императора, попавший в римское рабство, и имея большой досуг, поскольку он был образованный человек, значит, он выдумал эту схему круговращения политической истории, что, значит, сначала возникает некоторое вождество, царство, потом оно по греховности человеческой природы извращается, и превращается в тиранию, тирания свергается олигархами, олигархи опять, в свою очередь, вырождаются, тогда возникает демократия, демократия опять бедная вырождается в охлократию, и тогда приходит царь-повелитель, и все, все. И круг начинается по новой. Ну, римляне его послушали, но как-то следовать по этому кругу отказались. Совершив первый поворот от древнеримских царей до императоров, как-то дальше никуда не двинулись. Следующие 1000 лет существовали восточные, по крайней мере, Рим, при императорах вполне себе благополучно, никакой республики и квократии не устремлялось. Как-то исторически не зафиксировано. Пришлось и эту концепцию тоже отбросить. Но соблазн по-прежнему оставался. И тогда, после Первой мировой войны, когда вот это вот, чем замечательно для историка, потерянное поколение в литературе и в философии после Первой мировой войны. Это было поколение, безусловно, разочарованное в идее поступательного прогресса. Потому что ужасы Первой мировой войны, а для европейцев Первая мировая война была страшнее Второй. Это надо иметь в виду. Она была гораздо более чудовищной по жертвам, по зверению, даже чем Вторая мировая, которая разворачивалась в самых своих ужасных формах скорее не на европейском, а на азиатском театре. Вот. Это вторая. И после Первой мировой войны возникла идея, что да, идею поступательного прогресса как-то придется похерить, а может быть вернуться к идее кольца. Может быть, все-таки оно что-то ходит там циклами по кругу. Выступил с этой идеей не кто-нибудь, а российский, а потом американский социолог, чрезвычайно крупный, Петерим Сорокин. Значит, в 1927 году он опубликовал большую статью, где предложил вернуться к историческим циклам и назвал 100 претендентов на такие исторические циклы. В следующие 90 лет ни один из них не повторился. Ни один из 100 с лишним претендентов на циклические повторы, которые Петерим Сорокин обозначил в этой массивной и действительно чрезвычайно фундированной статье. Ничего. Ну, совсем ничего. Вот. И поэтому, когда идет ныне разговор о существовании законов истории, имейте в виду, пожалуйста, что это все мухлёж. Наука никакого закона исторического открыть не исхитрилась. Более того, она к 70-м годам XX века окончательно перешла к убеждению, что никакого закона исторического быть и не может, в принципе. Не может быть по простой причине. То есть, если бы был человеческий закон в истории, какой-то закон, какая-то закономерность, то, возможно, было бы историческое предсказание. Можно было бы предсказать следующие ходы и следующие положения этой системы, сколь угодно сложной. То есть мы возвращаемся к идее еще как бы 18 века, к демону Лапласу. Все ли помнят, что это за персонаж? Математик и физик Лаплас выдвинул гипотезу, что если бы нашелся такой великий ум, великий дух в тогдашних терминах, который мог бы, значит, объять состояние любого элемента, сколь угодно мелкого, существующей системы, то он мог бы предсказать грядущие события с великой точностью. Вот. Демона Лапласа не существует по той простой причине, что в истории действуют не элементарные частицы, не бильярдные шары, которые подчиняются худо-бедно физическим законам, а действует вот этот вот зараза человек, который обладает, помимо массы и скорости, еще гад свободной волей. Он мало того, что обладает разумом, как он этот разум использует, это как раз следующий вопрос насчет исторической свободы. А вот что он обладает волей, это вещь совершенно несомненная. Потому что он как-то валит и валит и валит. И самый, на мой взгляд, убийственный в этом смысле аргумент – это знаменитый прогноз коммунистического манифеста Карла Маркса. Когда Маркс этот манифест в 1848 году публиковал, ну, как-то не было никаких сомнений, что вот грядет это чудовище, этот пролетариат. Пролетариат образца 48-го года – это совершеннейшая скотина, абсолютное животное, лишенное всяких следов культуры в привычном смысле, не в антропологическом, а в привычном смысле культуры, бытовом. И сейчас эта скотина придет, не ограниченная никакими моральными скрепами, и все уничтожит существующий порядок. Вот. Никто, казалось бы, в этом не сомневался. Но только речь Маркса прочитали не только Ленин с Плехановым, которые стали готовить эту самую пролетарскую революцию, а его прочитали разные инженеры, благотворители, железнодорожные строители, которые стали учреждать больничные кассы, школы для рабочих детей. Бог знает, что они начали утверждать, но через 100 лет после Марксового манифеста нет этого пролетариата. Его просто не существует в природе. Да, рабочий какой-то остался, синие воротники, но это уже совсем не тот пролетариат, которому пророчил победу Карл Маркс. И ровно в силу того, что любой прогноз, любое пророчество, обращенное к обществу, падает в головы людей, которые не просто обладают разумом, но и волей, тут возникают некоторые проблемы. Люди начинают думать и начинают действовать соответствующим образом, дабы избежать прогнозируемого ужаса. Мы с вами живем в ту эпоху, когда мы не смогли в должной степени простоять этому надвигающемуся ужасу, не вполне его оценили. Хотя многие из нас как-то приложили большие усилия для того, чтобы этот ужас не состоялся. Но это нисколько не отменяет нашей свободы действовать в истории и нисколько не отменяет важности этой свободы. Почему вот мы говорим в рамках школы гражданского посвящения, почему сюжет о свободе важен, о свободе именно в истории человека, важен для гражданского общества? Дело в том, что современная историческая наука, она движима, главным ее содержанием является принцип историзма. В самом простом и самом незамысловом этой формулировке он означает, что является преступлением приписывать людям прошлого мотивы им несообразные. Вот невозможно как-то это преступление против, собственно говоря, истории. Вот когда очень модная сейчас схема, особенно в России, когда говорят о бесконечном круговерте российских, значит, модернизаций и откатов, и уравнивают в этой круговерте Ивана Грозного, Николая Первого, Сталина и Путина. Но, государи мои, у них были совершенно разные мотивы. Иван Грозный занимался спасением, душевным спасением своего народа через муку. Петр Великий занимался построением флота и совершенно не думал ни о каком враждебном Западе. Николай Первый думал о враждебном Западе, но совершенно не думал о том, что Россия должна как-то жить на особицу от этого Запада, а наоборот, он считал, что Россия есть важная часть Запада и хранитель западных ценностей, которые на Западе подвергаются сомнению. Все как-то в истории текуче и подвергается сомнению. А вот что, несомненно, это то, что мы с вами свободны в истории еще в одном важном отношении, и на этом я буду заканчивать свое затянувшееся представление. Мы свободны выбирать себе историю. Вот это не совсем тривиальная вещь, и тоже важная для гражданского просвещения. Значит, в европейских культурах, которой принадлежит и России, несомненно, как бы нам не впаривали дугинский евразийскую конструкцию, она не выдерживает критики совершенно с точки зрения истории. Екатерина II написала в 18 веке: «Русь есть европейская держава». Все. Ну, как-то наказ уважаемой комиссии. Это тогда было всем как-то очевидно. И, думаю, очевидно любому человеку ныне, который попытается как-то поговорить с китайцами. Вот тут сразу становится понятно, что Россия европейская страна, и, несмотря на все своеобразия, а нет никакой, вообще говоря, единой Европы, как нет никакого коллективного Запада. Ну, как-то. Португалия не похожа на Польшу, и это не мешает им быть вместе европейцами. У них гораздо больше культурного общего с Россией, чем у России, Китая, Индонезии или Индии. Вот. А вот то, что важно подчеркнуть, это то, что мы можем выбирать прошлое по своему вкусу. Вот это, на это обратил внимание уже всеми нелюбимый философ-провокатор XIX века Ницше, когда написал любимое мое эссе на эту тему, горячо вам его рекомендую. Оно замечательно называется «О пользе и вреде истории для жизни». То он, как бы пафос этого эссе заключается в том, что переизбыток истории, вообще говоря, вреден для общества, и, возможно, такое отношение к прошлому, которое парализует общество и мешает ему двигаться вперед. Ницше чрезвычайно важное сделал замечание и наблюдение, которое совершенно не устарело. Значит, он сказал о том, что существует три модуса отношения к истории, в силу которого история принадлежит человеку гордящемуся, с одной стороны. С другой стороны, она принадлежит человеку страдающему. И с третьей, она принадлежит человеку заботящемуся. Вот человеку гордящемуся принадлежит так называемый монументальный разряд истории, где она состоит вся история из великих предтеч и великих героев, которые являются образцами для подражания и предметом неизбывной гордости потомков. С этой историей мы как-то все с вами хорошо знакомы. В последние годы она в России как-то одолевает все остальные виды истории и продвигается на передний план мошенниками типа Мединского. Второй род истории, принадлежащий человеку заботящемуся, человеку попечительному, Ницше назвал этот разряд истории антикварным. Когда любая старинная вещь приобретает ценность ровно потому, что она старинная. Ну вот как бы бабушкино платье с оборками, вот эти самые лампасы и как бы выпушки и петлички на офицерских мундирах определенной эпохи, определенного полка, вот они самоценные представляют, и о них надо позаботиться, их надо сохранить, их там, в нафталин положить, чтобы они, не дай бог, там не исчезли навсегда. Вот. И, наконец, свободному человеку, человеку, страдающему от несовершенства мира, принадлежит род критической истории. Истории, которая осуждает деяния предков, которые застойны осуждения, и, собственно, осмысливает этот опыт не только в терминах великих свершений и великой гордости, но и в терминах ошибок и преступлений. Вот это важное наблюдение Ницше совершенно в России не популярное и российским обществом не освоенное. Российскому обществу, ровно как обществу европейскому, в частности, пример вы здесь важный, Германии, которая свой исторический опыт подвергла очень суровой критике и очень суровой переработке. У немцев есть даже специальное слово, называется «проработка прошлого». Точного перевода на русский не существует, потому что в России не существует предмета, который можно было бы так назвать. Отчасти этим занимался мемориал, но он, как мы знаем, ликвидировал. Закончу как бы с тем, с чего начал, с Дмитрия Александровича Пригова. Значит, уж какая там свобода? Тут до старости бы дожить. Но там есть второй куплет. Правда, можно и не мыть. Да приходят разные. Говорят, посуда грязная. Где уж тут свободе быть? Вот этот второй куплет чрезвычайно важен, потому что он переводит нас в другой план разговора. А что, собственно говоря, руководит мотивами человека? Вот они что, совершенно произвольны? Нет, разумеется. Мотивы человека не произвольны. Но, значит, и этим ровно занимается наука последние, по крайней мере, 50 лет, историческая. Она занимается исследованием мотивов человека. И, в общем, приходит к выводу, что эти мотивы в разные исторические эпохи совершенно разные. И попытка приписать мотив несообразной эпохи лишает нас способа понять эту эпоху. То есть, вообще говоря, обрушивает всю историческую науку. Невозможно приписать традиционному обществу, в котором существует представление о лешах и домовых, ну как-то и что? Ну люди себя ведут, как будто лешие и домовые существуют. Вот это очень важная вещь. Сейчас я найду эту формулировку. Это сделали американские антропологи. Начиная со Франца Босса, возникла эта концепция, гипотеза сначала о самосбывающихся прогнозах, а потом ее проверили, и она развернулась уже вполне себе в научную теорию о самосбывающихся прогнозах. Сейчас я найду все-таки имя главного человека, который ее... Да, простите, склеротика. Роберт Мертон, американский философ и социолог, сформулировал механизм вот этот самосбывающегося прогноза. Существует самовольно сбывающее пророчество, которое по формуле Мертона некоторые представления, будучи основаны на превратном восприятии ситуации, то есть исходит из ложных посылок, порождают новую модель поведения, которая превращает изначально ошибочную концепцию в реальность. То есть вы можете сколько угодно доказывать человеку, что леших и домовых не существует, но если он верует в леших и домовых, то он будет себя вести так, как будто они есть на самом деле. И мир меняется. Так вот, как сказал евангелист Матфей, «Повери вашей, да будет вам». Веруете в леших? Будут лешие. Веруете в свободу человека в истории? Ну, будет вам свобода в истории. И это как-то не то чтобы, опять же, это не научный факт, это факт, данный нам в очень разных ощущениях. Я очень люблю в этом смысле упоминать первые слова только что избранного Папой Римским Карла Войтылы, который в первую свою речь в качестве римского папы Иоанна Павла II начал словами «не бойтесь, не бойтесь». Он повторил это много раз в разных контекстах и с разными продолжениями. Обычно цитируют то место, где он говорит, что не бойтесь открыться Христу, то есть свободе по его понятиях. Так вот, не бойтесь. И об этом говорит историческая наука, в данном случае моими устами. Спасибо.
Это был подкаст «Сапере Ауде». Слушайте нас на всех платформах, а также подписывайтесь на телеграм-канал «Сапере Ауде» и оставайтесь в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Все ссылки в описании к этому эпизоду. Удачи и до встречи!